Всем привет! Я рад приветствовать вас на третьем выпуске HabitH Podcast. Вот, меня зовут Сергей Удалов, я Ruby-разработчик и тимлид. Вот, сегодня хмурая погода, весна нас немножко качнула, вроде как поманила в лето, но отвернулась немножко, сейчас опять как будто осень начинается. Вот, но настроение боевое, и обсудим несколько тем. Есть вопросы из комментариев, тоже по ним пройдемся. Короче, поехали. Первое, что попросили, один из подписчиков попросил побольше Руби вообще, то есть это в целом-то я Руби-разработчик, и, наверное, где-то из Руби-тематики этот человек пришел ко мне в комментарии. Ну, действительно, я в основном затрагивал какие-то тимлидерские или общие развивательные вещи общего смысла, вот, и спросили, а где же будет этот Руби? Вот, ну и в конце, или во второй части подкаста я бы хотел как раз рубишные темы осветить, вот, ну, короче, во второй части. Вот, ну, а сейчас начну с первого такого комментария или вопроса. Сергей, большое спасибо за новый выпуск. Хотелось бы услышать ваши практические советы про научиться быстро читать. Да, так получилось, что в каком-то выпуске я сказал, что если вы делаете что-то долго или собираетесь делать что-то долго, то неплохо это делать, научиться делать хорошо. Ну вот я это говорил в контексте печатания, да, то есть если вы собираетесь долго работать программистом, то неплохо бы на ранних этапах научиться быстро печатать, и это будет помогать вам всю вашу карьеру. То есть и, конечно, есть разработчики, кто без этого справляется. Вот. Ну и с чтением. То есть мы, как люди, стремящиеся, не знаю, к развитию или интересующиеся, конечно, должны читать побольше. Вот. Ну а жизнь коротка. То есть получается, что мы должны... И так выискиваешь время на чтение. Вот если еще очень долго читать, то тогда прочтешь меньше. Вот. А так можно перечитать больше. Вот я сразу скажу, что у меня нету техники такой мега вот скорочтения, которое, может быть, обладают некоторые люди. Вот, но на самом деле мало кто этой техникой обладает, но так или иначе, мало кто вообще читает книжки. Так что если вы начнете с того, что вы читаете книжки, вы уже будете, конкурентнее многих. Так что это главное, ваши конкуренты. Начните читать, и это будет быстрее, чем большинство людей, которые не читают вовсе. Вот вторая вещь, что я бы мог посоветовать, это прочитать книгу или брошюру по скорочтению. Что, собственно, я и сделал. По-моему, даже несколько раз я подходил к этому снаряду. Ну, вот, и там есть основные рекомендации, как к этому подойти. Вот, то есть, что, я могу быть пересказать что-то, да, что я из этого запомнил, но основные вещи заключаются в следующем. То есть надо хорошо настроиться на книгу, создать себе атмосферу, в которой вы сосредоточены только на книге и думаете только о ней. Значит, хорошо было бы немножко загрузить в себя контекст той книги, которой вы будете заниматься. Значит, прочитать оглавление. То есть настроиться именно на этот контекст, посмотреть не просто заголовок книги, а просто понять, о чем она, в каких главах, то есть детальнее, о чем пойдет речь. Возможно, выцепить какие-то интересующие или знакомые для вас темы в этой книжке. Вступление, обязательно прочитать вступление, обязательно завершение прочитать. То есть к чему автор ведет, чтобы понять конечную мысль, может быть, человека. Да, вы не поймете ее в полноте, но вы поймете путь вообще, о чем эта книжка, и дальше вам будет легче материал воспринимать. То есть вы будете его лучше усваивать, быстрее усваивать. Вот, короче, прочитайте оглавление, посмотрите главы, которые, возможно, темы для вас знакомы, и загляните в них, пробегитесь по ним, возможно, какие-то из них прочитайте внимательно. Вот. Ну, в общем, такие рекомендации. Дальше, конечно, есть такие навыки или там техники, такие более хитроумные, которые нельзя просто вот услышать, и они, то есть дальше там практиковать нужно. То есть нужно перестать проговаривать текст, то есть нужно научиться выхватывать сразу много текста глазами и пытаться это усваивать, не возвращаться назад. В общем, никакой мегамагии, это то, что будет написано в любой книжке про скорочтение. В общем, вот эти вещи. А, да, есть один лайфхак, который ко мне пришел случайно. Вот, значит, есть такое понятие, как summary, вообще, для некоторых книг. Некоторые книжки целиком читать и не стоит, не требуется. Или наоборот, прежде чем прочесть ее, прежде чем решиться читать или не читать книжку, полезно посмотреть ее summary. То есть кто-то ее уже прочитал, основные мысли на его взгляд выложил, вот, сформулировал. И есть несколько компаний, которые прямо так серийно такие книжечки готовят. Я наткнулся на это случайно, то есть у меня была подписка, по-моему, в Яндекс, и в Яндекс музыке, вот, и там оказалось, что я, хоп, наткнулся на одну summary книжку, другую, то есть посмотрел с этим форматом, там они бесплатно были в какой-то момент, вот, по-моему, сейчас тоже. В общем, в какой-то момент я и платные тоже вещи покупал, по-моему, в Букмейте они тоже есть. В общем, summary — это тоже классный способ быстро научиться читать, в том плане, что вы, получается, за 40 минут или за 20 минут, если вы в ускоренном режиме это делаете, можете по верхам книжку узнать. Потом, если вы поняли, что вам очень хочется узнать ее детальнее, вы, может быть, не доверяете автору, или, ну, в общем, хотите войти в детали, тогда вы берете книжку и ее прочитываете за большее время, да, но вы уже в курсе, о чем хотел сказать автор, и поэтому сможете сакцентироваться на тех вещах, которые вас больше зацепили или вам больше интересны. Вот, конечно, не происходит такой магии, что вы также хорошо усваиваете информацию, когда вы читаете ее быстро, так же, если бы вы прям вот медленно с микроскопом каждое слово читали. Конечно, много информации будет от вас ускользать, вот, то есть, ну, может быть, с опытом будет чуть меньше ускользать. Вот еще. Но все равно это будет не то же самое. Вообще, я бы сказал, что есть разные классы или типы книг. То есть, есть классы книг, которые не стоит читать в ускоренном режиме для себя. Например, художественная литература, и вы хотите насладиться слогом, вы хотите насладиться этой книжкой, может быть, вы ее перечитываете. И в этом случае я рекомендовал вам медленно читать. Научиться читать медленно книжки тоже полезный навык. Научиться читать с карандашом. То есть вы, когда прочитываете материал, увидели в ней важную, ценную мысль, взяли свое отдельное хранилище, там, не знаю, заметки, и написали то, что вы хотите. То есть это не соотносится со скорочтением, потому что вы вроде должны были идти вперед, там, все это запомнить. Вот здесь остановиться и, наоборот, медленно читать какие-то участки. Например, если возьмете учебник по матанализу или функциональному анализу, наверное, сложно представить, что ты можешь его в технике скорочтения пройти. То есть это касается нон-фикшн книг, в которых в индустрии их вынудило писать много воды, им пишут, наверное, за объем, вот, поэтому приходится их прочитывать быстро, бороться с этой ситуацией. То есть, возможно, там вы уже читали несколько книг про психологию, а это пятая ваша книга про психологию, там, воспитание ребенка, и вы хотите в целом понять, в чем автор, найти новые для себя идеи, а не в десятый раз прочитывать одни и те же. Поэтому, ну, стоит каким-то образом иметь возможность быстро проскочить то, что, с чем вы уже знакомы, а новые идеи сакцентироваться, остановиться, где-то замедлиться. То есть разные участки кода или текста требуют разного внимания, в общем, и уделяйте соответствующее внимание. В общем, это то, что касается быстрого чтения. Так, надеюсь, ответил. Вот следующий вопрос, комментарий, пишет девушка Наталья. Спасибо, Сергей, за очередной выпуск. Я почти никогда не оставляю комментарии, но для тебя оставила. Потому что хотелось, чтобы ты продолжал делиться своим опытом, взглядами. Так, дальше вопрос. Допустим, у тебя задача добавить какую-то функциональность, фичу в проект. С чего начинаешь? Делаешь ли ты какой-то набросок будущих действий? Какой в вашей компании путь от задумки до реализации фичи? Сталкивались ли вы с проблемами реализации фичи от плохо недостаточно продуманного сценария? Так, ну, Не знаю, с конца начну, что ли. Вот как у нас в компании сейчас это устроено? То есть у нас происходит сначала сбор бизнес-требований, то есть фичи описываются бизнес-аналитиками. Они работают со стейкхолдерами, с пользователями, и у них узнают, что именно нужно сделать, в каком виде. В общем, описывают фича, как она должна внешне выглядеть для пользователя в интерфейсах. Ну, у нас есть это этап называется Discovery. Дальше у нас есть UX-тестирование, то есть у нас там дизайнеры или UX-специалисты прорабатывают эту фичу. А дальше это переходит в системный анализ. То есть у нас есть системный аналитик, который прорабатывает это бизнес-требование, смотрит, как они состыкуются с предыдущими требованиями, как оно в базу данных ляжет, какие API для этого нужно, секвенс-диаграмму рисует. Вот. Но основное, и дальше это в разработку попадает. На каждом этапе мы проверяем, то есть системный аналитик смотрит, а что там бизнес-аналитик сделал, все ли нормально, может быть, что-то упущено. Когда к нам из системного анализа приходит задача, мы с ним обсуждаем, высказываем какие-то вопросы, там, не знаю, недоверие в каких-то решениях, или предлагаем, что можно было попроще, или где-то будет очень дорого. В общем, какие-то свои опасения высказываем. Основная идея этого всего состоит в том, что нужно проектировать решение. И чем больше мы проблем найдем на ранних этапах, тем дешевле выйдет все в итоге. Вот, понятное дело, что если что-то очень простое, какая-то очень простая фича, или вот, не знаю, вот мы работаем над простым продуктом, то это все выглядит как-то избыточным. То есть здесь бизнес-анализ, системный анализ. Ну, разработчик может и сам там нормально взять и кнопку логина сделать. Ничего тут не надо. Индустрия это 100 раз уже делала. Вот. То есть это для сложных задач, ну или как скажем, это инструмент, который позволяет решать сложные задачи и меньше в них ошибаться. То есть проектируйте свой код, свои решения. Вот. Но если говорить, что могут делать разработчики, или, например, вот представить, что я работаю в проекте, в котором разработчиков нет, собственно, такие ситуации много-много раз были. То есть я только с какого-то момента стал работать в компаниях, в которых появились системные аналитики, или вообще сначала аналитики. Я работал в компании, где разделения такого не было. Вот. Нужно, да, проектировать решение, подумать, как оно выглядит, какой-то нарисовать диаграммку, какую-то UML изучить, то есть попытаться, даже вот вы не знаете UML, но попытаться придумать названия классов, которые решат вашу задачу, прежде чем кидаться эти классы делать. Вот, в общем, попытаться, может быть, нарисовать на бумаге что-то, смотря как вам удобнее это все сформулировать. В общем, в индустрии есть UML-диаграммы, есть вот артефакты системного анализа, то есть на это есть стандарты. Но если вы этим всем не обладаете, может, любым способом, удобным для вас, сформулировать на доске, стикерочками нарисовать, в общем, сформулировать, прорисовать. Еще есть такой подход. Вот есть подход, например, test-driven development, да, то есть когда мы сначала пишем тесты, а потом реализацию под то, что мы делаем. Ну или маленькими шажочками туда приближаемся, итерациями. Вот есть тоже такая вариация на эту идею. Ну, не знаю, это documentation-driven development, то есть когда мы сначала, или там design-driven development, то есть когда мы рисуем или там пишем документацию, описываем софт, описываем API, который бы мы хотели, чтобы у нас появился. То есть мы написали API, то есть мы не то, что сначала закодили, а потом просто описали в документации, что у нас вышло. Да? Попытались сформулировать лучший API, который решает данную задачу, который работает с нашей предметной областью, и дальше под это распилили его на задачи и сделали. Вот. Значит, ответил ли я на вопрос? Допустим, у тебя есть, да, с чего начинаешь? Ну да, это, наверное, я ответил. Все верно. Вот. Но еще бывает так, что если бывают сложные задачи, то полезно бывает сделать какую-то пристрелочное решение или маленький этап исследования, то есть когда вы просто хотите в редакторе покопаться, не знаю, вот потыкать, возможно, какой-то инструмент. Тогда у меня есть, кстати, всегда такая папочка Sandbox, песочница, где я, ну, не в основном проекте, а вот в какой-то песочнице, просто заново ставлю новый проект, ставлю нужный джем, если нужно с ним поэкспериментировать, там, не знаю, Docker Compose какой-нибудь собираю, новую там, версию нужной базы данных. В общем, быстренько-быстренько на коленке что-то, какой-то стенд собираю и экспериментирую. Возможно, с новым видом тестом или где... Ну, в общем, у меня всегда есть такая песочница, где я тоже могу поиграться, не ломая основной проект. Или, например, где я могу... Основной проект бывает где-то сложно туда это вписать или еще. Ну, в общем, короче, такой подход тоже использую. Ну, и сталкиваюсь я с проблемами реализации. Конечно, много раз сталкивался. Здесь таких проблем возникает много. К чему это приводит? Приводит это к тому, что... Как это выражается? Что вам кажется, что вы задачу понимаете, начинаете ее делать. Потом, когда подходит время тестировать, оказывается, что вы не подумали, как ее нужно тестировать. Да, она возвращается, потому что нужно что-нибудь, ну, логи добавить или еще что-нибудь, какие-нибудь API для отладки. Потом оказывается, что оно не работает. Просто сначала не работает, потом оказывается, что одно требование противоречит другому требованию, что оно так работать не может, вы должны вернуться на предыдущие этапы. Короче, если вы не прошли эти этапы заранее, то получается, вы будете проходить их во время разработки, и будете с большей вероятностью в них ошибаться, потому что вы уже торопитесь, потому что вы уже оценили задачу, она уже в спринте, уже есть какой-то срок по ней, а у вас, получается, она будет возвращаться на ранний этап. То есть даже если у вас нету системного аналитика, этап системного анализа проходить будет. Просто он может проходить во время разработки. Вы его проводите, вот, можете в нем ошибаться, ну и значит, чем более, чем позже вы будете его проводить, не знаю, с большей вероятностью, чем дороже будут возвраты. В общем, такая идея. Так, значит, что? Да. Значит, побольше, теперь про Руби, не знаю, поговорим про Руби. У меня вообще есть несколько идей, как тему Руби затрагивать. А может быть, вы тоже посоветуете мне что-то. То есть у меня есть идеи такой рубрики, что я беру какую-нибудь библиотеку или какую-нибудь программу, заглядываю в нее и делаю разбор исходного кода или, возможно, каких-то мерч-реквестов. Вот акцентирую на какие-то моменты, которые мне кажутся значимыми, которые я, не знаю, отмечаю ну, при код-ревью в своих проектах. Вот, но сегодня мне хотелось бы сделать следующее. У нас, не знаю, в Руби в нашем сообществе будет проходить маленькая конференция, митап, это Сбермаркет митап 24 апреля они проводят. Вот, и там будет представлено несколько докладов. И мне хотелось бы в преддверии этого высказаться на темы, которые там будут представлены. Вот, ну, может быть, вот так вот выкрутиться из ситуации и про это поговорить. Значит, ну, ссылку в описании я оставлю. И, кстати, у меня есть еще идея такая. Если удастся после того, как этот митап произойдет, пригласить кого-нибудь из участников и обсудить, может быть, более детально его тему, которую он там представил. Надеюсь, кто-нибудь согласится. Вот, ну, значит, страничку открываю. И первый пункт это... Значит, Transactional Outbox для Ruby. Дмитрий Салахутдинов, архитектор в Сбермаркете. Значит, описание такое. Разбираем паттерн Transactional Outbox, где и для чего он окажется полезен. На пути декомпозиции монолита на сервисе в Сбермаркете мы постепенно пришли к своей полноценной реализации Inbox Outbox для Ruby, которая недавно вышла в open source. На реальных кейсах мы разбираемся в возможностях этого инструмента, поговорим о его внутреннем устройстве, рассмотрим процесс внедрения, адаптации, вопросы эксплуатации в продакшн-среде. Вот, значит, вообще я знаком, да, с этим подходом Transactional Outbox и Transactional Inbox. Вот, вообще, что, в чем идея и как, возможно, вы уже сталкивались с проблемой, которая решает этот подход? Сейчас про это немножко поговорим. Вот, значит, представьте, у вас есть Какая-то, не знаю, бэкграунд задача. У вас есть сайдкик, вот, и у вас, значит, появляется, например, какой-нибудь комментарий, и вы должны уведомить пользователя о том, что он появился, то есть email рассылка. Ну, вы вынесли это в сайдкик, в background job, и получается, что у вас, когда происходит вставка в таблицу комментариев, это в Redis вставляется задача, и она там начинает разгребаться отдельным воркером. Вот. И наверняка многие из вас встречались с кейсом, что при вставке иногда возникает ошибка. То есть сайдкик выкидывает ошибки, что такой записи еще нет. То есть он начинает работать еще до того, как завершилась транзакция. То есть, понятное дело, он сделает ретрай, и все будет норм. Вот, через какое-то время он повторит ее, считает, и ситуация заполнится успехом. Вот. Но проблема может быть и незамечена пройти для вас. То есть на самом деле обработка может оказаться во внешней системе. То есть вы уже внешней системе что-то сказали, что что-то появилось, что что-то какое-то действие должно произойти, а на самом деле транзакция ваша откатилась. То есть на самом деле по каким-то бизнес-правилам или, не знаю, ошибка базы данных, вы эту транзакцию откатываете и решаете не делать эту вставку. А события во внешнюю систему, ну в данном случае это была Redis, которую вы же контролировали, на самом деле это событие могло уйти и в Kafka или в RabbitMQ, и внешняя система узнала уже об этом событии. В общем, это могло бы стать проблемой для целостности данных во внешней системе. То есть она могла начать действовать, там еще что-нибудь, какие-нибудь ивенты делать дальше. В общем, это проблема. Вот. И что, как с этим бороться? Можно, в общем, есть такой подход, что можно создать аутбокс, то есть такую исходящую корзину, или как ящичек, да, как по аналогии с почтой, как у нас есть инбокс и аутбокс. Вот, представьте, что у вас есть такая табличка, в которую вы складываете такие события, которые вы должны сообщить какой-то внешней системе. И так как она тоже является частью вашей СУБД, например, PostgreSQL, то получается, что вы можете сделать вставку в эту табличку внутри транзакции. Вот, то есть, если у вас событие какое-то происходит или несколько событий в рамках вашего бизнес-действия, вы туда накладываете эти рекорды, записи. Но если транзакция откатилась, она откатывается, все рекорды никакие не вставились. Если она завершилась, закоммитилась, тогда получается, оно там появилось, и его может кто-то увидеть и разгребать. То есть первое у вас действие это положить что-то в этот outbox. Вот. А второе это действие это разгребать его. Вот. И здесь нужно какой-то сервис или процесс разгребателя, который будет этот outbox отправлять консюмерам, да, тем, кто потребляет эти события. Вот здесь это может быть также отдельный рубежный процесс, любой другой, который в эту же табличку смотрит и просто проверяет, а нет ли там чего нового. Вот, и если есть, оно оттуда его отправляет. Вот, более того, там можно попытаться соблюсти порядок отправки, то есть отправлять в том же порядке, что оно и происходило в вашей системе. Вот. Но это, наверное, отдельная тема, и вот эта sequential или там порядочная обработка, это проблема в целом для масштабирования. Обычно надо проектировать систему так, чтобы это не было таким жестким требованием. Вот. Таким образом, у вас есть процесс, который что-то складывает в эту табличку, а потом кто-то по мере появления там событий, то есть закрытия транзакции, что-то отправляет. То есть вы гарантируете, что отправка, если событие произошло, это означает, что бизнес-событие было закоммичено, вот, и все это успехом уже для самого приложения закончилось. Вот, у нас в компании сделано платформенное решение для этого аутбокса, то есть оно даже написано не на Ruby, а у нас рядышком стоит Elixir сервис маленький, который такую табличку смотрит. И у нас есть некоторое соглашение, как табличка, в каком формате она должна быть. То есть там, ну, там даты, пейлоуды, еще какая-то метаинформация сопровождающая, и она разгребается этим эликсир сервисом. Вот, ну, по факту там без разницы, на чем это писать. То, что ну, просто видно, что эта задача одинаковая для всех. Да, здесь нарушается принцип, что в одну и ту же базу данных входит несколько сервисов, несколько приложений. Ну, у нас вот такая маленькая погрешность существует. Вот, ну и пример с инбоксом, да, то есть вот тут еще написано инбокс тоже. Что можно сказать? Ну, не знаю, как это можно интерпретировать. Если в вашу систему пришло какое-то событие по RabbitMQ или по Kafka, то вы можете не сразу кидаться его обрабатывать, а сначала сложить в некоторый инбокс табличку. И потом, то есть таким не накапливать в очереди в этом в Kafka или в RabbitMQ ничего, сразу складывать к себе в базу данных, потом это оттуда разгребать. Ну, здесь такой подход, я, честно говоря, использую. Такой, казалось бы, почему не просто это, раз это событие во внешней системе уже произошло, то есть мы точно его знаем, ну просто обработай его, вставь, не удалось обработать, ну верни его обратно в очередь и продолжай. Вот. Я, тем не менее, склоняюсь к тому, чтобы перекладывать в какую-то другую структуру, там здесь, например, в табличку, в инбокс, такие задачи, а потом их обрабатывать. Связано это с тем, что мне нравится, когда у системы есть один способ обрабатывать бэкграунд-задачи. То, что сам себе, наверное, это излишне, когда ты ставишь отложенные задачи для себя через RabbitMQ или там Kafka. То есть обычно ты там ставишь себе там, через тот же Sidekick. Мне Sidekick, честно говоря, не очень нравится. Мне больше нравятся те, которые в базе данных хранят задачи. Как раз из-за того, что ты внутри транзакции можешь все сделать. В общем, добавляешь эту задачку. То есть это обработчик входной очереди, обычно какой-то легковесный. То есть он всегда говорит, у меня все получилось, и вставляет это в бэкграунд job. А дальше в бэкграунде там какие-то ретраи, приоритеты, отложенные задачи. То есть там обычно это все легче сделать. Интервал, управлять интервалом ну, в общем, повторных попыток. Вот. А в Рэббитах и Сайдких обработчиках, в Рэббитах и Кавка обработчиках обычно это все сложнее делать. Да, там тоже это есть, но обычно это слишком ненативно для этих вещей. В общем, такая концепция, привнесенная для них с этими ретраями и отложенными задачами. Короче, все сложно делается. Вот. Ну, не знаю, мы можем попытку совершить, посмотреть, что же там у человека находится. То есть у нас, то есть это Сбермаркет. Давайте поищем. То есть сейчас я... так, ну, в общем, после недолгих манипуляций с Google я довольно быстро нашел этот проект, о котором, видимо, пойдет речь. То есть это вот GitHub Сбермаркет. И вот здесь вот видно Сбер, видимо, Market Outbox. Вот, Transactional Outbox Pattern. Давайте посмотрим на него. Тут у нас уже какие-то звездочки, вероятно. Люди в самом Сбермаркете залайкали его. Так, посмотрим сначала длинную документацию. Значит, микросервис часто публикует события после того, как транзакция была закоммичена. В общем, это две разных транзакции, да. Первое, что-то закоммитить, написать базу данных и отправить сообщение. И они должны быть атомарными. А, ну да-да-да, здесь тоже еще одна идея, что у нас получается, если мы, у нас произошло бизнес-событие, и мы должны это бизнес-событие куда-то доставить. И у нас, собственно, само бизнес-событие или действие, не бизнес-событие, а бизнес-действие, то есть мы, не знаю, что-то опубликовали, оно произошло успешно. А вот когда мы попытались об этом кому-то сообщить, например, там в Redis, в RabbitMQ, например, сеть у нас оборвалась, и получилось, что у нас ошибка. Вот что нам делать в этом случае? Получается, мы должны что, транзакцию откатить, чтобы целостность системы не нарушить. Вот. И в данном случае, да, вот здесь важная идея, которую тоже я не сказал, что мы-то сначала записали это, все, мы свой бизнес дело сделали, записали это в Outbox, а дальше этот Outbox, пусть он с повторными попытками, будет отправляться в нужные в нужные каналы до тех пор, пока не получится. Ну или мы можем отреагировать на это, оно попозже отправится. Но бизнес-действие совершено, а отправка отдельно. В общем, тоже такая важная идея, которая в этот паттерн подразумевается. Это надежное решение. Так, есть табличка, которая для отправки у нас. Угу. То есть, прежде чем она отправлена, мы туда что-то добавляем в одной транзакции, и дальше что-то из этого читает. Ну, давайте. Здесь просто отсылка к описанию этого паттерна. Да, то есть, наверное, можно почитать. Вот. Короче, в целом вещь довольно ходовая. Вот мы... Так, здесь написано как... А, то есть у них есть какой-то пример приложения, да, который позволит посмотреть, как его настраивать. Так, сейчас мы это тоже посмотрим. Так, что здесь, ну, не знаю, вот посмотрим. В рельсовое приложение. Так, мы его можем установить. Угу, и, видимо, обработчик. А, это тип события, да? То есть мы, получается, для каждого, наверное, такого события, входящего и исходящего, должны сформулировать название, и будет моделька у нас, или классик какой-то под это сделан. И конфигурация. Угу. Так, хорошо. А это про то, как события складывать туда. То есть вот мы в рамках этой транзакции сказали, что у нас вот такое событие нужно в Outbox положить. Вот какую-то атрибутику туда сложили. Вот, и оно дальше поехало. Так, о. Так, супер, что у них сделано еще метрики, да, чтобы у нас не скапливалось что-то в этом аутбоксе. Вот, значит, смотрим, что у них по табличкам. My Outbox Items. То есть оно что у нас соответствует? My Outbox Item. Такое ощущение, что у них для каждого события отдельная табличка происходит. Да. А, нет. You can combine various. То есть можно несколько событий. Fit in event name. Mm-hmm. А, ну у них они оба типа поддерживают хранение. То есть можно либо все события складывать в одну табличку. Мы, собственно, этот подход используем, чтобы вообще этот сервис не нужно было конфигурировать. Вот. Потому что у нас это как будто уже во внешнюю систему, мы об этом сказали. Мы положили в этот outbox, и это никак на целостность наших данных не сказывается. То есть мы никак события не привязываем каким-то бизнес-айтемом внутри у нас. В общем, мы считаем, что мы уже отправили во внешнюю систему. Вот, а здесь, ну, в общем, оба варианта позволительны. Это можно либо в одну общую табличку все события складывать. Вот. Чем это хорошо? Потому что ты можешь, во-первых, разные обработчики сделать, либо, например, с разным приоритетом их почему-то, с разными настройками их делать. Ну, в общем, не знаю, наверное, если у тебя аутбокс не разгребается, это вообще в целом проблема. Вот это в целом должно довольно оперативно решаться. Ну, вот есть такая возможность как-то это все поднастроить. Ага. Тупик. То есть у нас оно... Угу. Таким образом настраивается. Ну, хорошо. Угу. А, то есть у них несколько транспортов поддерживается. То есть можно, например, на Кафке или на чем-то еще. Ух! Ох-ох-ох, много чего они тут, конечно, пишут. Видно, что они тут постарались с настроечками. Вот, и Inbox. Давайте посмотрим, что они под Inbox подразумевают. Вот. Угу. Вот, ну а здесь, получается, вызывается какой-то сервис, да, который какое-то бизнес-действие у нас делает. Ну... Хорошо. Я не слишком вижу здесь большого отличия. Кстати, у них здесь нету ссылки на паттерн инбокс. Вот. То есть ну, например, есть какой-нибудь там сникерс или просто у тебя обработчик кавки, каравка, там, не знаю, не вижу сильно большой разницы. Но здесь это и есть некоторая какая-то обертка, адаптер. То есть ты можешь сказать, что для меня не важно, откуда это событие пришло, из какого канала. Вот, то есть есть какой-то транспортный уровень, который инкапсулирует эту всю сложность. И дальше тебе остается только интерактор вызвать. Вот. А они тут дальше настроечками это все могут там за метриками все покрывают. В общем, такая идея. Вот. На самом деле, вот с инбоксом, вообще, как этот паттерн можно было вообще просто было бы сделать? Да, и инбокс, и отбокс. То есть представьте, что у вас есть вот это же. Представьте, что у вас есть хранилище ваших джобов, которое внутри базы данных хранится. Таких есть несколько. То есть, например, Ruby Qt. То есть это просто backend, там он типа как delayed job, или вот есть delayed job, тот же самый, да, то есть в котором вы вставляете задачу в этой же транзакции, в это же SUBD. Вот, есть сейчас вот, по-моему, good job еще есть, Ruby good job, да, есть еще одна такая же вещь. В общем, тот же delayed job, по-моему, active record. Что-то сейчас по умолчанию стало в Ruby on Rails. Ruby on Rails delayed job. Какой-то там сейчас по умолчанию стал. Нет, не так он. Active job. По-моему, они что-то встроили. Какой-то адаптер у них прям вот их любимый сейчас стал. Они его то ли почти законтрибьютили, то ли очень скоро это сделают. Вот. Ну, в общем, вот видно, что есть QA, delayed job. Это вещи, которые внутри базы данных хранят. Поэтому у вас получается, если у вас есть задача на отправку во внешнюю систему, например, в REST API, куда-то вам нужно сказать, что или там в RabbitMQ, то есть вы можете создать delayed job или там QA job на отправку этого события. То есть все, у вас появился outbox. Вот. А с inbox, ну, к вам пришло какое-то событие, вы ставите тонкий уровень, тонкий обработчик, то есть, например, для RabbitMQ на входе, и перекладываете это в очередь, там, не знаю, вашего backend, ну, вот этого active job. То есть, будь то sidekick, queue и так далее. То есть вы это переложили. Ну, единственное, что вот это вот лишнее действие появляется, да, но вы, получается, независимы вот от этой реализации. То есть у вас более предсказуемый контекст с ретраями и всякое такое. В общем, вот такое. Если вы не хотите разбираться с тем, что сделали вот эти разработчики, вот они, возможно, сделали что-то хорошее. Давайте. Что-то у них уже деприкейтед. То есть у них есть тут. Да. Интересно, кстати, как у них. Ага, вот они, кстати, что интересно, они используют Deep. Deep это утилита это обертка вокруг Docker Compose для того, чтобы девелоперское окружение, короче, запускать, чтобы ваша команда вам казалось, что оно у вас работает, ну, просто в вашей консоли, а на самом деле оно внутри Docker Compose где-то там происходит. Внутри Docker там и тесты удобно запускать, и всякие такие вещи. Так, где у нас происходит запуск этого добра? Где можно, как запустить этот аутбокс? Где-то здесь написано или нет? Не знаю, не знаю. Usage. Не знаю. Может быть, bin, он экзешничек какой-нибудь. Outbox. Вот, то есть можно. А, ну вот мы, получается. Вот так можно запустить Outbox через вот эту штучку. Так, ладно. Хорошо. На что давайте заглянем в исходники, что ли, посмотрим, что у них там происходит. Так, ну, во-первых, у них написано тесты. Уже хорошо. Вот, давайте join the графана. Virtual request. Так, это у нас пошли. А, 13 workflow. Так, подождите, а где у нас сами тесты? Основные. Не знаю. А вот у них на разных рубасах ничего не настолько разнится скорость пополнения, да, на последних рубе, что характерно, все быстрее. Спускаем тесты, что у нас там с тестами? Так. Ну, выглядит так, что важные сценарии покрыты, да, которые важны для данного контекста. Так, предлагаю немножко окунуться, собственно, в структуру тестов, как они описаны, и туда посмотреть. Не знаю, давай посмотрим. Есть разделение на spec helper и rails helper. Конфигурация. Так, супер, это то, что мне нравится. То, что рандомный запуск, и то, что мы random делаем sit. Так, это все хорошо. Просочилось режиссовый environment в тест, в спек немножечко, но это все ерунда. Так, видно, что никаких классов здесь особо не. То есть никаких прям рельсовых хардкорных зависимостей не подгружается в Spec Helper. Это означает, что если нам не нужно для каких-то тестов Rails окружения, мы можем только Spec Helper загрузить, и такие тесты будут быстро запускаться. Так, что у нас в Rails Helper происходит? То есть у нас тут базулечку. Что у нас? Комбустион. Не знаю, что это такое. Посмотрим. Это какой-то типа database cleaner, что ли? Use transactional fixtures. То есть fixtures используется. Fixtures так себе вообще подход. Там еще один доклад будет про fixtures. Так что. Так, ну и очистка контекста тут встроена. Так. Хорошо, все загружается. В целом, если у нас для небольших проектов это норм, да, что мы загружаем все dependency. Вот, ну, если у нас большой проект, то желательно делить на части, чтобы можно было запускать быстренько тесты разных частей, не загружать зависимости, которые нужны для другого. Так, интересно, что это такое? Посмотрим. Combustion Jam. Так, Simplement Testing for Rails Engines. Ага. Так, что же она помогает нам сделать? Помогает загрузить. Да, значит, вообще в чем, ну, видимо, вот этот Сбермаркет Outbox, это он из себя представляет Rails Engine. Вот, значит, Rails Engine имеет встроенный механизм автотестов, но он построен на принципе dummy приложения, то есть там, когда у тебя сгенерировано некоторое dummy Rails приложение, маленькое, микроскопическое, вот, и ты в тестах как бы смотришь, как оно работает с теми модельками, с теми контроллерами, с теми там, не знаю, классиками, которые в нем лежат. Вот, и получается, что у тебя одно dummy приложение, то есть все адаптировано, чтобы тебе удобно тестировать именно один вот этот кейс, и ты должен туда положить все модельки на разные случаи, на разные тесты, и это не всегда удобно. Вот, то есть это по факту это идея fixture, то есть ты где-то у тебя есть тест, и где-то в ней его есть вот эти созданный контекст, и ты на него опираешься. То есть в тесте непонятно, откуда он взялся. То есть, видимо, комбустион или не знаю, как комбастиан, он позволяет в разных тестах тебе инициализировать из разных папок этот dummy. приложение, что, наверное, удобно. Вот. Тоже это тоже плохо, что это фикшерс, просто разные фикшерс ты грузишь. Ну, наверное, так. Ладно, хорошо. Ну, вот интересная штука. Вообще идея Rails Engine мне нравится. Вот, ну, то есть это такой модуль полноценный, который ты включаешь в рельсу. С ним сложно оперировать. Вот, давайте посмотрим, что у нас тут куда-нибудь, куда заглянуть, с чего начнем, не знаю, ну, модельки. А, ну, здесь ничего не произойдет, скорее всего. То есть есть какой-то item, то есть factory под него сделан конфиг, мы его, значит, эмулируем. Так что в retry мы тут не упираемся. Давайте попытаемся прочитать это. Not to be max retry exceeded. То есть поэтому, ну, он новый, поэтому у него ничего не произошло. It's not available retries. Да? А если он уже несколько раз заретраем, то у него он упирается уже вот в это ограничение. Ну, что сказать, все понятно. Да? Может быть, вот эти... Вот этот комментарий можно было вообще исключить, потому что it expected ghost to be max retry succeeded. То есть в целом, вот оно вот здесь уже сказано, практически то же самое. Вот, вот этот комментарий тоже как, ну, может быть, вот здесь вот поясняющее и стоит к нему пояснить, да. Ну, вот, вот эта формулировка и так хорошая. Так, retry strategies has proper defaults. Так. Ага. Просто какие-то проверяются, что дефолтовые настройки там представлены. Ладно, хорошо. Ух, тут много чего проверяется сразу. Давайте вот этот сценарий попытаемся понять. Add error. То есть у нас в целом тут что происходит? Что за класс мы тестируем? Вот у нас есть outbox item. То есть мы сказали, что у него есть такая ошибочка, да, при выполнении. Сохранили. Вот это, кстати, восклицательный знак нужен для того, чтобы если вдруг сохранение не произошло, то чтобы мы узнали про это в тесте и дальше уже не шли, потому что для нас это сохранение критично в данном сценарии. Вот, ну и здесь проверяем, что мы залогировали его корректно, да, что мы error log, что мы залогировали, вероятно, это. Угу, ну, проверяется, да, что мы логируем события, дальше его отдаем нормально. Так, ладно, предположим, с моделями понятно, тут их много, ну, так, интеракторы. Retry strategies. Так, давай процесс item. Ну, вот здесь вот жесткие стабы, моки и всякое такое. То есть, когда мы вообще вот таким образом класс переопределяем. То есть, что здесь произошло? Вообще, почему это происходит? Это связано с тем, что мы не... Ну, да, Ruby, RSpec позволяет это сделать довольно удобно, да, но это означает, что мы не сделали dependency injection, то есть мы не отделили детали реализации, ну, вот эти внешние зависимости от нашей логики, которую мы здесь тестируем. И поэтому мы как бы ее вот вычленяем хирургическим путем, мы знаем, на какие классы он ссылается, на какие методы, и все это вот здесь ставим. То есть более элегантный подход – это когда... у нас эти зависимости передаются, инжектятся, там, или, не знаю, через dry auto-inject, ну, или каким-то другим, может, просто рубишным способом, и мы в явном виде, там, вот этот продюсеры, или, возможно, там, не знаю, классы передаем, или конфиг классы передаем туда, ну, или объекта, даже так, объекта, вовнутрь того, что происходит, того контекста, что мы тут тестируем. В общем, и не нужно. То есть мы можем вот здесь вот более такие сложные, фейковые какие-то объекты, возможно, создать, которые это все будут делать. В общем, это немножко такой подход, который будет ломаться при каждом изменении в реализации классов, которые мы тестируем. Вот, ну, рабочий подход. В общем, понятно, понятно. Все тут глубокий, глубоко залазим вовнутрь, и это касается про то, что мы проверяем результаты, мы тоже проверяем, что вызваны нужные методы. Вот, то есть по-хорошему, конечно, сделать как-то так, что, ой, вот мы прокинули туда какой-то объект, например, фейковый продюсер, да, который внутри себя логирует все эти события, про то, что в него положили, и дальше мы у него можем спросить, какой у тебя список событий, которые в тебя отправили. И мы проверяем, что в этом списке есть то, что нам нужно. Вот, ну а здесь используется вот активно allow to receive, expect to receive и так далее. Вот, ну что сказать. Так, ладно, хорошо. Ну, понятное дело, что это все-таки модульные тесты. Если что-то у нас прям такое хардкорное, интеграционное. Сейчас можем ли мы такое найти? Интерактор, что такое? Internal, это что-то. А, это приложенька у нас воссоздана. Боже мой, так, не вижу я такого. Не вижу. Ой-ой-ой, куда я забрался? Лип, middleware, runner spec. Так. Вот это подход хороший, когда мы нужные классы берем не из каких-то фикшерс, не из какого-то дами приложения, а тут же показываем, что мы их создали, и тут же их будем использовать, тестировать. И здесь понятно, почему мы вот это поведение ожидаем. Вот это хороший подход. Но чего я пока не вижу, так это вот что-нибудь в связке мы запустили приложение, то есть здесь опять же вот в центре, мы напрямую на класс в центре где-то ссылаемся и ожидаем от него, чтобы мы в центре что-то отправили. То есть тоже это нужно выделять в зависимость, то есть, например, error там какой, не знаю, вот метрики, короче, внешние boundaries должны были каким-то образом быть не зафейканы, ну, в общем, подмешаны. Это был бы более чистый подход. То есть отличить детали реализации от нашей логики, бизнес-логики. Так, не вижу. Не вижу я. Не вижу настоящих интеграционных тестов. То есть, где мы берем, прям проверяем все в сумме. Describe класс, так, result, создали. Что у нас? Да, короче, выглядит так, что вообще вот этот сьют развалился на, скажем, на части. То есть у нас есть каждая часть приложения протестирована. Видно, что тут здесь разработчики постарались, там, не знаю, конфигурация, что у нас то сложилось, что у нас, не знаю, в центре мы все отправляем. То есть каждый момент, он вроде как протестирован. Да, единственное, что я пока не увидел в связке, что мы реально запустили приложение, что мы реально можем, мы запустили какой-то, не знаю, интерактор бизнес-события, оно отправлено, получено в нужном формате. Вот этого я пока найти не могу. Может быть, оно есть, но вот сходу мне это не удается. Так, ну, что сказать, что-то прям я подзавис на вот этой первой истории, но ну, интересно было окунуться. Я бы сейчас постараюсь немножко более бегло пройти по остальным темам. В общем, я думаю, что это интересный доклад. Посмотрим, обязательно постараюсь там поприсутствовать. Может быть, задам свой вопрос какой-то. Так, где я там 24 апреля должен буду быть? Надо будет посмотреть. Не знаю, в календаре. В общем, надеюсь, попаду. А я в отпуске буду. В общем, ладно, постараюсь. Так. Второй доклад. Фабрики, сейчас чуть-чуть быстрее пойдем, то что, не знаю, у меня время тут заканчивается. Фабрики, фикстуры, мифы и реальность. Лев Пругло, Руби-разработчик в Самокат Тех. А, я чувствую, что-то знакомое. Имя где-то пересекались. Да, мы, получается, в Якоме с ним вместе работаем. Вот, не думаю, что сильно глубоко с ним пересекались, но это... Какой способ для создания тестовых объектов выбрать под конкретный проект? Так ли верны утверждения разработчиков о том, что фикстуры устарели и фабрики всегда тяжелые? Разберемся с особенностями использования инструментов на практике. Обсудим границы применимости. В результате сформулируем чек-лист из ключевых вопросов, которые помогут аргументированно подойти к выбору подходящего вам решения. Так. Но я выскажу несколько тезисов. Я точно не знаю, про что будет говорить Лев Пругло. Да, это вам нужно сходить туда. Но вот какие первые мысли? Фикстуры устарели. Значит, фикстуры... Дело не в том, что устарели они или не устарели. Фикстуры – это плохой подход или неудобный подход по той причине, что они выносят контекст, который мы тестируем, из того, из теста, на который мы смотрим. То есть мы смотрим в тест и не понимаем, почему там такие ожидания. Вот хорошо, когда мы это понимаем, а когда не понимаем, плохо, когда нам нужно куда-то залезть, чтобы осознать. Вот. Есть еще проблема, ну, в общем, вот такая. Это проблема, и неважно, это новый подход, старый подход и так далее. То есть вот эта вещь, fixture, плохая. Фабрика решает этот подход тем, что ты можешь на лету из какой-то заготовки, то есть там есть у тебя базовая какая-то, базовый механизм создания просто вот объекта, который уже корректен, ты можешь на лету здесь вот немножко его подмодифицировать, сказать, для меня важно, чтобы это был Иван, чтобы ему было 25 лет, остальные параметры пусть будут дефолтовые, фабрика это позаботится об этом. И в тесте я проверю, что когда Ивану 25 лет, то-то происходит. То есть мы вот здесь вот явно это все указали, у нас тут магия на лету произошла, и мы используем это. Вот это подход хороший, потому что мы видим то, что здесь происходит. Что плохого здесь? Что в какой-то момент или с определенным подходом фабрики становятся дорогими по производительности. Это первое, что они начинают, объекты становятся сложными, и у нас они одни ссылаются на других. У нас мы создаем пользователя, а он тянет за собой, там, не знаю, проект, какие-нибудь таски, ну, много-много сущностей, которые связаны и создаются. И получается, это дорого. Вот, в общем, такая тяжелая ситуация. Ну, глубинная проблема связана с тем, что у нас большая связанность между бизнес-логикой и логикой хранения. То есть вот мы, вот как Ruby on Rails разработчики здесь провалились и сказали, что у нас Active Record – это наш паттерн для организации и бизнес-логики, и хранения. В общем, и хранение. Так как мы скрестили эти две вещи, две зоны ответственности, вот, то мы имеем эту проблему. То есть настоящий выход из этой ситуации заключается в том, что нужно разделить бизнес-логику, то есть сложную бизнес-логику, в рубишные классы обычные, которые просто в памяти, in memory, мы можем создать, у них что-то спросить и спросить, какой результат у вас получился. А потом отдельно создать репозиторий, который, возможно, внутри себя использует Active Record, SQL или просто, там, не знаю, на чем угодно он сделан. То есть мы говорим, сохрани мне вот этот класс или вот этот агрегат. И он сохраняет его, раскладывает по табличке. То есть мы у репозитория спрашиваем, дай мне из базы данных, загрузи мне вот этого пользователя. Он его загружает. И дальше это in-memory объект, мы с ним работаем, там, не знаю, в Interact где-то. Он умеет контролировать бизнес-правила, и дальше мы его сохраняем. В общем, вот такой подход позволяет нам иметь легкие фабрики. Фабрики, которые в базе данных ничего не сохраняют. Вот. Ну, а дальше, если у вас это не так, скорее всего, у вас это как раз не так, у вас, скорее всего, Active Record, и все скрещено, вот, тогда у вас проблемы, и фабрики будут делать все будут все тяжелее, фикстурами управлять неудобно по причине, потому что они отделены от того, что вы видите. В общем, и то, и другое будет проблем. И дальше можно что-то там придумывать. То есть можно, вот как раз у Кирилла Макевнина был на Ruby Russia доклад про то, что они с фабрик вернулись с фикстуры и счастлив, и все у них хорошо. Вот, ну, наверное, лучше, чем у них было. То есть для них это решило проблему, но проблема контекста не решена. То есть у них это все стало быстрее работать. Вот, но можно ли ускорить фабрики? Да тоже можно. Тоже можно сделать вид, как будто это фабрики, а на самом деле где-то кэшировать их в виде фикстур. И тоже можно все это, наверное, придумать, провернуть, вот, и ускорить. Тоже можно, это выглядит как сложное решение, но порождено вот эта вся эзотерика, да, и вот эта вот сложность благодаря тому, что мы перегрузили, вот, мы сгрузили в одну кучку и хранение, и бизнес-логику. А стоит это разделить. Вот, это основной подход, в который я верю, который мы используем в нашем проекте, вот, где мы как раз это отделяем. Вот, значит, и давайте перейдем к следующему. Да, в общем, короче, интересно будет сходить на доклад и послушать. Так, следующий доклад — «Эволюция бэкэнд-разработки. Мощь DDD, CQRS при переходе от монолит, монолита к микросервисам». Виктор Чуханцев, Руби, Сбер-разработчик, Сбер-маркетинг. Так, а мы, мне кажется, с ним пересекались тоже на митапе предыдущем, на котором я имел возможность рассказывать про автотесты, кстати. Вот, это было где-то в ноябре или в декабре. Вот, да, интересный очень спикер. Значит, про что поговорим? Использование ограниченного контекста ядра при переходе от монолита к сервисам. Общая коммуникация, обсуждение четкого описания контекстов и границ, определение эффективных методов коммуникации, интеграция. Что DDD может принести при переходе от монолитной архитектуры к микросервисной? Объяснение концепции DDD и его ценности при разработке сложных систем. Показ преимуществ DDD в создании более глубокой и точной модели предметной области. Причем здесь CQRS, иллюстрация преимуществ CQRS, улучшенной производительности и масштабируемости системы. Вот, ну, вообще, выскажу свое отношение к DDD и CQRS. Вот, как мне кажется, что основная супер идея DDD заключается в том, что мы пытаемся сформулировать лучшим образом нашу доменную область, договариваемся с бизнесом о том, как мы называем какие сущности, какие объекты из нашей доменной области. И дальше это же точно так же называем у нас, когда мы это программируем. Более того, вот чтобы точно так же называть, оказывается, что мы не можем глобально вот эти названия, этот словарь иметь. То есть нам приходится разбить это все на контексты, в рамках которых пользователь является одним и тем же пользователем, там, не знаю, запись, вот в этом контексте, чтобы не иметь длинных названий. Запись о транзакции, или там, не знаю, вот, или транзакция, в этом контексте что-то одно значит, а в этом другое. Мы можем, должны сказать, это у нас финансовая транзакция, а там такая-то транзакция. Короче, чтобы вот это не усложнять и делать более простые термины, разбивается большая область на маленькие bounded контексты, которые связаны между собой. Вернее, внутри себя они хорошо сцеплены, но между собой эти bounded контексты более-менее развязаны, вот, и общаются, не знаю, событиями какими-нибудь. Вот, ну и как бы так, естественно, предположить, что такие контексты, bounded контексты, и будут образовывать хорошие микросервисы, которые связаны между собой не сильно, а внутри себя сцеплены хорошо. То есть, и общаются с какими-то событиями. То есть, вот, как бы естественным образом ложится на микросервисную архитектуру. Вот. А что касается вот этого CQRS, ну, то есть, вот, еще такой центральной довольно идеей, это все является агрегат, то есть что у нас есть какая-то, ну вот в нашем контексте есть набор агрегатов, это каких-то сущностей центральных, которые, это как бы минимальные куски объектов, что ли, связанных объектов, там value объектов, которые мы можем сохранять целиком, то есть они должны быть непротиворечивы, в которых вот есть бизнес-правила, которые их защищают. То есть мы взяли там пост с его комментариями, с его авторством, статусной моделью, мы его сохранили, и он целиком сохраняется, либо отвергается нашей моделью. В общем, это такой агрегат. В общем, такая вещь. Вот. И чтобы как раз агрегат, ну, не знаю, заработал, очень классно иметь репозиторий отдельно, и отдельно in-memory какие-то объекты, value objects или entities, которые у вас отвязаны от базы данных, которые вы достали из репозитория. Дальше они независимо у вас от него существуют. Вот. Какая с этим проблема? Что вот вы можете закодить вот эту историю, что вы достали этот объект, что-то с ним сделали, сохранили, бизнес-логика все это разруливает. Вот. Но потом оказывается, что когда нам нужно получить список таких объектов, то разрулить вот эту N плюс 1 разные запросы, либо, например, нам нужно метрику создать. В общем, через эту доменную модель доставать некоторые данные бывает очень сложно. И подход CQRS исходит из того, что нужно вообще не запариваться, и нужно разделить эти две операции. То есть запись, то есть если нам нужно что-то модифицировать в модели, мутацию какую-то произвести, мы достали модель полноценную, с ней манипулировали, сохранили. А вот чтение, да, что если нам нужно метрики какие-нибудь достать, то это отдельная вещь. То есть нам нужно по отдельному доступ к этим данным организовать и не париться по поводу вот этого. Ну, в общем, короче, разделение разных сценарий работы с данными, а не делать все через одно. То есть, например, возьмем типовое Ruby on Rails приложение, то у нас есть модельки, вот, и мы через них все запросили, и мы все запросы через них строим, и, не знаю, отображение во Vue, все через них, сохраняем все через них. CQRS предлагает это все разделить. В общем, я думаю, что тоже будет интересно еще раз вспомнить, что такое DDD и какой опыт применения CQRS предлагает Виктор на обсуждение. Тоже бы очень хотел послушать. В общем, да, мне кажется, будет супер, если сложится так, что мне удастся пригласить кого-то к себе вот, на живое обсуждение, кого-то из докладчиков после того, как они уже выступят. Ну, и после того, как материал уже будет доступен, мы будем более предметно знать, о чем они поговорят. Так, на этом предлагаю уже заканчивать. Уже так подустал говорить. Что можно сказать? Тем еще много, которые мне хотелось затронуть. Такие они, там много нерубишных тем. Предлагаю, я буду рад, если в комментариях также вы... Во-первых, оставить отзыв какой-то и скажете, понравилось вам или нет. И если вы спросите о чем-то, если у вас есть какие-то конкретные вопросы или темы для обсуждения, тоже буду рад. Вот, не знаю, ставьте лайк, подписывайтесь, я, наверное, должен это сказать. Вот, но даже если не подпишетесь, и даже если не поставите лайк, я все равно буду продолжать. Короче, до следующих встреч. Пока!